Глава 16. И в тумане табачного дыма слово вымолвил старый стрелок, что для воина все достижимо, лишь бы только варил котелок. Я решительно сказал: «Надо что-то делать, Моисей Наумович». Он зябко повел плечами под накинутой шубейкой. Лицо у него было измученное. «Надо бы», — пробормотал он. «Написать в облздрав? В министерство?» «Даже не смешно. Может быть, у вас в Москве кто-нибудь есть? Старые связи какие-нибудь? Нет?» Он безнадежно махнул рукой. Я сказал с раздражением: «Люди же гибнут, Моисей Наумович. Может, в ГБ обратиться?» «Послушайте, Алексей Андреевич, если верить этому вашему лейтенантику из милиции, в КГБ все и без нас известно». Он замолчал и вдруг пугливо поглядел на небо. Серое пасмурное небо, откуда сыпал на нас в безветрии мелкий снежок. Словно бы он ждал, что вот-вот на нас спикируют какие-нибудь мессеры. «Что потом?» — рявкнул я, чтобы подавить в душе страх. «Что потом, Моисей Наумович? Говорите же, мы здесь не шутки шутим. Все, что мы с вами знаем, они знают и без нас. А вот с кем они дело имеют, этого они не знают. А вы знаете?» Он поник головой и едва ли не шепотом произнес: «А я знаю. Но они не поверят, не готовы они». «Ну, хоть мне-то вы можете сказать?» — закричал я. «Я-то уж, кажется, ко всему готов. Да говорите же, черт подери, право». И он заговорил, а я стал слушать, выпучив глаза и раскрыв рот. Нет, к этому не был готов и я. «Ким Волошин», — объяснил Моисей Наумович, — «не живой человек в полном смысле этого слова. Возможно, он не человек вообще. Ким давным-давно умер, был ввергнут в ад, осужденный на вечные муки, но ему удалось бежать. Бежать совершенно так же, как в нашем мире бегут из тюрем, колоний и прочих мест, куда менее отдаленных. А беглецу из ада, как и заурядному беглецу с каторги, требуется как можно скорее смешаться с массой, затеряться в толпе. Ведь адские слуги, упустившие его, рыщут в поисках по всему миру, чтобы нагнать, схватить и вновь ввергнуть в пучину немыслимых мучений. Но тут возникает заковыка. Никто не может представить себе, какие травмы и увечья получает иномирская плоть от разных там сковородок, котлов и раскаленных щипцов. Но в первую очередь, очевидно, беглец озабочен заменить свое изувеченное иномирское обличье на нормальное тело обитателя нашего мира. Иначе и у нас его не поймут, и погоня настигнет два счета. Ну и вот. Моисей Наумович замолчал и со значением посмотрел на меня. «Что? Ну и вот», — тупо спросил я. Я обалдел. Все-таки передо мной был один из самых умных и образованных людей, каких я когда-либо знал. Материалист, черт побери. Медик. «Вот он и ищет себе новую плоть», — пояснил Моисей Наумович. «А это непросто. Тела убитых на войне или погибших при катастрофах сильно повреждены. Переселяться в них все равно, что менять одну драную телогрейку на другую. А добраться до тех, кто почил более или менее естественной смертью, он не успевает, ибо эти телесные оболочки почти сразу же попадают к прозекторам. Ну и вот». «Погодите, Моисей Наумович. Ну и вот, ну и вот. Каким образом все это согласуется?» «А я не знаю, каким образом. Я никогда ни о чем подобном не слышал. Предположим, он принялся изготавливать себе трупы сам. Или ему не обязательно нужен труп, а так, живой, но безумный, скажем. И предположим, что при побеге ему удалось завладеть адским оружием своих мучителей. Бывает же, что преступники при побегах захватывали у охраны пистолеты, автоматы, не знаю, что там еще». Я взял его за руку и мягко сказал: «Моисей Наумович, признайтесь, где вы нахватались всей этой несусветной чепухи?» Он отвернулся и высвободил руку. «Что ж, не буду скрывать. На идею меня навел один фильм. Американский. Фильм ужасов. Хотя в нем все совсем не так. Но это не чепуха, поверьте старику, Алексей Андреевич. Может быть, я сумбурно изложил, не все детали учел, но в главных чертах в основном я прав, я уверен.
Да, сказал я с горечью.
В основном вы правы, конечно. К принятию такой версии в КГБ, несомненно, не готовы. Другое дело наши няньки и старушки. Они уж за эту версию ухватятся, да еще подробности добавят.
А хотя бы няньки и старушки, произнес он, гордо задрав свой огромный старый нос. Глаз народа, знаете ли?
Я обнял его за плечи. Пойдемте, Моисей Наумович, вы совсем озябли. А знаете, какое самое уязвимое место в вашей версии?
Знаю, сердито пробормотал он. Она многое не объясняет.
Это бы еще что.
Главное, ее практически нельзя применить.
Понимаете, дорогой Моисей Наумович, словить бежавшего из тюрьмы какого-нибудь Фомку Блина наши доблестные органы еще смогут. А вот ущучить беглеца из ада, да еще вооруженного неведомым адским оружием, тут уж, простите, вся наша королевская рать не справится.
И насчет гласа народа. Не стоит разбрасывать перлы вашего воображения направо и налево. Не равен час еще попадете кому-нибудь не в бровь.
Ручаюсь, у нас в палатах, да и в ординаторских уже разрабатываются подобные версии. А если еще и вы с вашим авторитетом?
Отстаньте, Алексей Андреевич.
Сердито прервал он меня. Я не ребенок и знаю, где можно, а где нельзя.
Ну-ну, сказал я, и мы расстались.
И все же я был заведен. И абсурдная гипотеза Моисея Наумча, не стыжусь в этом признаться, произвела на меня впечатление. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису. Я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг во время обхода сообразил, что меня мучит. Я призывал себя к хладнокровию и здоровому скепсису. Я ругал себя за впечатлительность и презрительно дивился себе, как вдруг во время обхода сообразил, что меня мучит. Да, сказочка моего друга была абсурдна, ни с чем не сообразна, но включала она в себя одно очень точное словечко, и словечко это было «ад». Правда, не в том смысле, в каком употреблял это словечко Моисей Наумович. Но все равно я интуитивно почувствовал, что именно от ада надлежит разматывать этот кошмар с Кимом Волошиным. Все объясняет ад. И уже к концу обхода я объяснил себе все. Правда, легче мне не стало. Потому что объяснение мое страдало тем же изъяном, что и версия Моисея Наумовича. Оно не могло служить руководством к практическим действиям.